настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня у нас в эфире будут гости политолог Александр Кынев и сопредседатель движения избирателей «Голос» Станислав Андрейчук. Ну а тема вот 8-10 сентября. В три дня в России прошло голосование на региональных и муниципальных выборах. Речь идет примерно о 4000 кампаний, в том числе Госдуму по четырем округам до выборы, выборы 16 региональных законодательных собраний и глав 21 субъекта федерации.
В российских регионах в минувшие выходные прошли выборы. Единый день голосования, который по факту длился три дня, завершился в воскресенье. В 21 регионе выбирали глав субъектов, в 16 регионах страны – депутатов. На выборах мэра Москвы более 80% избирателей, или 2,7 миллиона человек, проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования. Предсказуемо победил мэр Сергей Собянин. Он набрал около 77% голосов. Конкурентам Собянина из КПРФ, ЛДПР и партии «Новые люди» не удалось набрать свыше 10%. В Московской области также при помощи ДЭК переизбрался губернатор Андрей Воробьев. Везде, где прошли выборы губернаторов, победили действующие главы регионов. 19 от партии «Единая Россия» и 2 от КПРФ. Каждый глава выиграл с огромным отрывом от конкурентов, набрав от 63 до 83% голосов. Главой Орловской области переизбран коммунист Андрей Клычков. В Хакасии победил действующий губернатор, член КПРФ Валентин Коновалов. В выборах здесь должен был участвовать и кандидат от «Единой России» Сергей Сокол, но его победа не была гарантирована, и он снялся с выборов из-за болезни. Все три дня наблюдатели в регионах фиксировали многочисленные нарушения. В Москве и области под разными предлогами избирателям отказывали в выдаче бумажного бюллетеня, вынуждая голосовать электронно.
Вопрос количества бумаг, не два листочка точно.
Манипуляции с бюллетенями фиксировали во многих регионах. Кандидат в депутаты Ивановской городской думы Владимир Вазилов снял на видео, как председатель местной УИК вечером забирает пакет с бюллетенями из сейфа. В Краснодаре члены участковой комиссии Сергея Скорикова буквально не пустили на участок. Он пытался попасть туда, когда заметил, что участок начал работу на час раньше положенного.
Московское время 6:11, 10 сентября. Не впускают участковую избирательную комиссию члена ТИК. Неустановленные лица находятся на территории участковой избирательной комиссии. На втором этаже шурудят бюллетенями.
В Нефтекамске наблюдатели от КПРФ зафиксировали вброс на избирательном участке. Позже представитель кандидата в депутаты Ильгама Галина Константин Зарубин рассказал, что за ним следил неустановленный автомобиль, а вечером Зарубину вручили повестку в военкомат. Повестки стали приметой нового времени. Сразу несколько наблюдателей в Краснодарском крае получили повестки накануне выборов. В Геленджике полицейские прямо на избирательном участке задержали наблюдателя от КПРФ Игоря Огородникова под предлогом его неявки в военкомат.
Как так вы запрещены?
Очень просто. Вот поглядел на поведение нормальное.
В Тамбовской области, в деревне Кочетовка, глава УИК Валентина Епифанцева боролась с наблюдателями по-своему. Она просто запретила им посещать туалет за плохое поведение. В Нефтекамске наблюдателям кололи шины, чтобы те наверняка не доехали. На участок в Московской Щербинке не пускали журналистов. А в Великом Новгороде трое кандидатов в депутаты городской думы от партии «Яблоко» были задержаны полицией на подъезде к избирательному участку.
Ну, вот такая вкратце картина. С нами Станислав Андрейчук. Здравствуйте, Станислав. Ну вот, незадолго до выборов был арестован ваш коллега-сопредседатель движения избирателей «Голос» Григорий Мельканьянц. У группы активистов «Голоса» прошли обыски. Все это якобы за сотрудничество с нежелательной организацией. Как вы оцениваете эти события и смогло ли после них ваше движение вести наблюдение за голосованием в России?
Ну, мне кажется, что связь с выборами в этом деле очевидна, потому что никакой связи с нежелательной организацией там в действительности нет. И, в общем, и не могло быть. А то, что это произошло за три недели до сентябрьского голосования и буквально там за 4 месяца до старта президентских выборов, ну, мне кажется, все само за себя говорит. Что касается того, смогли ли помешать подготовке, ну, мне кажется, что не смогли, потому что, в принципе, мы отработали по тому плану, по которому изначально и собирались работать. все доклады выпустили из тех, которые планировали, дни голосования отнаблюдали, все сервисы у нас работали, мобильное приложение обновили, методические материалы и так далее. И, в общем, ну, вы видите, что значительно есть довольно много свидетельств разных нарушений. В общем, активисты, волонтеры, вне зависимости от политических партий, кандидатов и так далее, пользовались сервисами и пытались как-то и через них доводить эту информацию.
Ну и удалось собрать средства на работу, я так понимаю.
Да, и средства на работу удалось собрать, и спасибо большое всем, кто поддерживал, и рублем поддерживал, и, собственно, своей активностью. Потому что без вас, конечно, ничего бы этого сделать не удалось. Ну, в общем, я надеюсь, что на президентских выборах мы тоже отработаем, и я надеюсь, что и волонтеров будет больше.
Ну что ж, вопрос Александру Куневу. Александр, ну вот я читаю тут, например, бюджетников заставляют отчитываться, находясь на участке, открыть ссылку из СМС, подтвердить свое голосование, должна быть включена геолокация, ну и такие отчеты там в разной форме требуют под угрозой увольнения. Это ведь теперь трудно назвать выборами, поскольку тут явно трудно сказать, что это инструмент формирования власти или влияния на власть. А что это тогда такое?
Нет, ну это выборы. Я думаю, что сидеть придумывать какие-то специальные названия, чтобы потешить свое как бы, самолюбие, не стоит. Это выборы. Конечно, они под давлением, они с ограниченной конкуренцией, они с массой препятствий и для участников голосования, для избирателей и так далее. Но все-таки это выборы. Не выборы, это когда вот, знаете, вот один кандидат, да, и как было в Советском Союзе, тогда это не выбор. Здесь все-таки это выборы, но с ограниченной конкуренцией, я бы так сформулировал. Что касается способов давления, ну можно подумать, что у нас и до этого не было способов давления. Их много и всяких разных. Что касается электронного голосования, ну, мы об этом с самого начала говорили, о том, что и 3 дня голосования. Электронное голосование – это все-таки в основном для ужесточения контроля. Все это стало производиться в массовом порядке после 2018 года, когда голосование в ходе пенсионной реформы показало, что, в общем, явка остается низкой. А низкая явка – это, в первую очередь, голосование административно-зависимых категорий. Это бюджетники, военнослужащие, коммунальные служащие, пенсионеры, которые получают пенсию от государства. Это люди зависимые. Но до 2018 года их мобилизация работала более-менее нормально, а в 2018 году у людей возникло ощущение разрыва социального контракта, голосование в обмен на лояльность, условно говоря. И люди стали приходить, но голосовать на зло. Вот. И тогда власть, ну, оказалась в некоторой фрустрации, пробыла в ней пару лет, тут пришел ковид. Вот. И значит, появилась прекрасная идея проводить голосование в 3 дня с тем, чтобы тех же бюджетников размазывать не на один день, а на 3 дня, чтобы контроль был пожестче и организация была более четкой, чтобы никто не ускользнул, что называется. А потом еще и электронное голосование подоспело, и оно как бы в этом смысле был эксперимент Московская городская дума 19-й год, 2 округа. Он показал, что в обоих округах победители во многом как раз за счет электронного голосования стали депутатами, особенно в 31-м округе. И все, дальше пошло-поехало. И электронное голосование в первую очередь используется именно как технология давления. Когда люди на рабочем месте под присмотром начальников непосредственно голосуют через свои гаджеты. И как бы, в этом смысле нарушается ключевой фактор. Это свободное и тайное голосование, которое вне участков, конечно, обеспечить очень тяжело. Собственно говоря, об этом всегда мы и говорили. Если вы голосуете на дому, то в общем, или вас просто платят отчитаться об электронном голосовании, то здесь как раз довольно легко обойти. То есть вы можете там поставить галочку, там, сделать скрин, потом поставить ее на другом кандидате, и потом появляется табличка, что вы проголосовали. Когда появляется эта табличка, что вы проголосовали, там не отмечено, за кого вы голосовали. Это как бы разные скрины, поэтому это переделать легко, в принципе, было бы желание. А вот если начальник сидит за спиной, то, конечно, да, здесь это ты уже не сделаешь.
Ну вот МВД России не увидела нарушений на выборах, на этих, способных повлиять на процесс голосования. Станислав, какие есть вот такие явно яркие случаи прямого давления, грубых нарушений, на что указывает голос в своем заключительном заявлении?
Ну, у нас МВД никогда практически не видит оснований для каких-то громких заявлений. Мы знаем статистику по решениям судов, где, ну, во-первых, почти не возбуждается уголовное дело в связи с фальсификациями выборов или там, какими-то подобными нарушениями. Во-вторых, они все заканчиваются довольно благополучно для тех, кого все-таки за руку поймали. А в этом году я хочу отметить, что у нас вообще правоохранительные органы, как примерно 10 лет назад, в период 2011-2013 года зачастую вставали на сторону не наблюдателей, которые ловили нарушения, а как раз тех, кто нарушал. Это у нас довольно массово происходило и в Подмосковье, и в Москве, и в Краснодарском крае, и так далее. И там даже военкоматы у нас в Геленджике подключались, повестки начинали раздавать наблюдателям и членам избирательных комиссий прямо на избирательных участках, прямо во время работы. Из очевидных проблем это у нас, конечно, ну, во-первых, фальсификации. Опять же, есть традиционный набор регионов, та же Кубань, тот же Башкортостан, тоже Подмосковье. Но в этом году у нас и в Москве признаки были, и в Хабаровске, и в Амурской области, и, в общем, много где еще. Хотя бы по одному-два случая высвечивались, при том, что, как бы, опять же, наблюдателей на участках было не так много. Это значит, что, в общем, история была достаточно массовой. Плюс у нас, конечно, онлайн-голосование – это отдельная песня, потому что оно, ненаблюдаемо и непроверяемо. Во-вторых, Александр правильно отметил, что его сочетание с трехдневным голосованием очень легко использовать для принуждения избирателей. Можно же даже не стоять за спиной. Просто если вы голосуете онлайн, то у вас никогда нет уверенности, что начальник не узнает, как вы проголосовали. Да, ну, как бы у обычного человека. Довольно обоснованное опасение. Ну и в этом году у нас ДЭК еще и обе системы ДЭК и Московская федеральная поломались довольно масштабно. Федеральная система в двух регионах имела проблемы. Московская вообще постоянные с ней накладки. И в конце концов даже на подсчете голосов были проблемы. Комиссиям фактически пришлось фальсифицировать итоговые протоколы, потому что у них контрольные соотношения не сходились. Поэтому и как там реально люди голосовали в ДЭГе, мы, честно говоря, не представляем.
Ну а на ваш взгляд, какую задачу на этих выборах ставила власть? И что могло противопоставить обществу?
Ну, мне кажется, власть-то понятные задачи ставила переизбраться с максимально хорошим результатом. Плюс, конечно, то, что касается онлайн-голосования, оно было самым масштабным вообще, наверное, в мировой истории. Не только в российской, и уж, по крайней мере, федеральная система ДЭК вообще никогда так массово еще не использовалась, поэтому тут, конечно, обкатывали они технологии и мобилизации на ДЭК. И управление ДЭГом, я думаю, что в марте мы в гораздо больших масштабах это все увидим. Что касается общества, то я хочу заметить, что там, где реально оппозиционные политики работали, но там противопоставить что-то и удалось. Да, вот в Хакасии губернатор работал, ну и соответствующий результат, да, получил. Понятно, что там кандидат от «Единой России» заранее снялся, но думаю, что не просто так снялся, опять же. Посмотрите на Екатеринбург, посмотрите на Новгород, посмотрите еще на некоторые регионы, ЛДПР в Красноярском крае. Да, как бы есть сильные кандидаты, можно работать. У нас проблема, мне кажется, не столько в пассивности общества, сколько в пассивности как раз политиков. Если у вас нет политиков, за которые можно пойти, то, в общем, странно ожидать какой-то активности от избирателей в этом смысле.
Вопрос Александру Кынину. Все-таки в чем политический смысл проведения вот таких выборов, ну, которые многие выборами и не считают? Это вот задача управляемой мобилизации, показать легитимность власти как внутри страны, так и на экспорт?
Ну, любая власть – это процедура. Выборы – это процедура, как сказал Песков дорогостоящая, но необходимая. Поэтому другого способа не существует. Как раз сохраняя процедуры, привычные для нормальной жизни, власть тем самым подчеркивает гражданам, что все в стране нормально. Это фундаментальный, как бы, фактор, который должен успокаивать людей, показывать, что, невзирая на все проблемы, санкции, сложности там, и так далее, все в порядке, никакой чрезвычайщины нет, вот выборы должны быть, они проходят, все проблемы решаются и так далее. Потому что любой отход от этого будет вызывать у людей вопросы, а что не так что-то происходит, что власть это не может обеспечить там, и так далее. Поэтому это как бы, во-первых, это единственный способ легитимации, во-вторых, это крайне важный способ сохранения политической стабильности для власти, для нее основа основ. Если мы посмотрим на результаты, мы увидим, что, в общем, технологии здесь не меняются годами, то есть это мобилизация административно зависимых избирателей при максимально возможном неучастии всех остальных. То есть это сушка явки, когда компания неактивная, когда не выделяется под нее ни площадей, ни времени, ни всего остального, когда не разрешаются до сих пор публичные акции, хотя ковид закончился, да, но не, ну, всех этих запретов никто не отменял. Когда невозможно размещать рекламу политическую, потому что многие независимые СМИ за последний год прекратили существование в результате жесткой цензуры, там, либо ушли там, исключительно в онлайн, что, конечно, сужает аудиторию там, и так далее. Поэтому, конечно, компания в этом году для оппозиции была на порядок более тяжелой, чем любые предыдущие года, просто потому что это было тяжело, дорого и лично опасно для кандидатов. А результат, вот мы видим, какой он вышел, то есть явка действительно низкая, как, так же, как она и была, и, в общем, выбирали в основном те, кто не приходит на участки. А среди тех, кто пришел, ну, доля административно зависимых была высокой. То есть, если посмотреть по Единой России, вот я сейчас как раз сижу, составляю таблицы, вот региональный парламент 16, но не считая Восточной Украины. Самый низкий результат у Единой России немецкий автономный округ, 44%. Для понимания, в 2021 году на Госдуме там было 29%. То есть даже в Ненецком округе, ну, рост на 14% не в разы, но там примерно в полтора раза. А самый высокий процент у нас получается, ну, в наших любимых регионах аномальных, там, в этот раз это Башкирия и Кемеровская область, вот в прекрасной Башкирии 69%. А было в 2021 году 67%, то есть даже там немножко повыше. Вот, потом и Кемеровская область тоже 69,4%. Ну вот, собственно говоря, вот там в этом диапазоне от 44% до почти 70% Единая Россия в итоге везде получила. Если брать результаты 2021 года в Госдуму, увеличение примерно у нее где-то в полтора, в два раза по региону. Вот. Но у остальных коммунисты падают где-то в два, где-то в три раза. Это понятно почему, потому что лоялисты и те, кто поддерживал КПРФ как партию реванша, теперь как, власть выполнила их программу. Теперь зачем голосовать за коммунистов? Вот вам власть, она съела все, что предлагал Зюганов много лет, пожалуйста. А те демократы и местные гражданские активисты, которые голосовали за КПРФ, потому что больше не за кого, и это было протестное голосование, но не коммунистическое, они как раз в ужасе отшатнулись, потому что они за никакую СВО в жизни никогда не голосовали. И вот осталось то, что осталось. Поэтому часть ушла к власти, а часть перераспределилась между остальной оппозицией, которая, в принципе, ну, чем менее была людоедской, тем она, собственно говоря, лучше выступала на этих выборах. Поэтому КПРФ, как я сказал, потеряла примерно в 2-3 раза. Справедливая Россия на фоне непонятной кампании и вот всех этих плясок вокруг Пригожина туда-сюда-обратно, вылетела вообще из ряда региональных парламентов, то есть в 6 регионах она вообще не прошла, где раньше была, то есть не внесла барьера. Во Владимирской области их больше нет, в Ивановской области их больше нет, в Хакасии их больше нет, в Ростовской области их больше нет. Эти регионы теперь без эсеров. В Бурятии они вылетели. Когда-то Бурятия имела даже целого депутата Госдумы по списку Подханова.
Все, Бурятия вообще в парламенте нет. Оппозиционные или там легально оппозиционные партии чуть позже еще поговорим. Я хотел бы отметить, что голосование проводилось еще и не только на территории, так сказать, России, но и на украинских территориях, занятых, оккупированных Россией, несмотря на то, что там военное положение. Вот давайте посмотрим, что там.
На оккупированных территориях Украины завершилось голосование. Оно проходило в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях. Как именно проходили выборы, известно мало, так как независимого наблюдения не было. Голосования здесь начались намного раньше, чем в самой России. Подписанный в мае Владимиром Путиным закон о выборах во время военного положения позволил увеличить сроки голосования до 12 дней, а также провести так называемое экстерриториальное голосование. Местные избиркомы использовали тактику надомного голосования, обходя квартиры с вооруженной охраной. Проголосовать за конкретных кандидатов было невозможно, только за партсписок. Политолог Владимир Фисенко поделился своим взглядом на прошедшее голосование.
Это действительно псевдовыборы, имитация выборов. И это скорее демонстрация, политическая и пропагандистская демонстрация присоединения оккупированных территорий Украины к России. Естественно, ни в Украине, ни в других странах мира, кроме, может быть, единиц, которые признают аннексию оккупированных территорий, остальные, даже союзники России или партнеры, аннексию этих территорий не признают. Соответственно, результаты этих выборов никакого значения не имеют для международного сообщества.
Как рассказал мэр Мелитополя в изгнании Иван Федоров, местным жителям те, кто ходил с урнами для голосования, советовали голосовать за Единую Россию. Федоров подчеркнул, что людей заставляли заполнить бюллетень и опустить его в урну в открытом виде. Тем, кто не открывал двери, сотрудники избиркома угрожали подвалом. Госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на выборы на временно оккупированных территориях. По его словам, они противоречат уставу ООН.
Соединенные Штаты никогда не признают претензии России на какую-либо суверенную территорию Украины.
В Евросоюзе придерживаются похожей позиции.
Европейский Союз не признает и не будет признавать ни проведение этих так называемых выборов, ни их результаты. Политическое руководство России и лица, причастные к их организации, понесут ответственность за эти незаконные действия.
Оккупационные власти отчитались о рекордной явке, которая якобы составила от 70 до 80%, объявив о победе «Единой России».
Станислав, ну вот вопрос вам. Для чего властям так грубо имитировать выборы на этих территориях? И есть ли оттуда какая-то достоверная информация дополнительно к тому, что мы сообщили?
Ну, никакой достоверной информации оттуда, конечно, быть не может. Никто туда наблюдателей не направлял и в здравом уме не направит, потому что это зона военного конфликта, просто опасна для жизни людей. Возможности как-то пожаловаться, наверное, тоже у людей особо нет, потому что, ну, страшно. Поэтому что там происходит, собственно, никто не знает, никто не видит.
Ну и, видимо, и не увидит. Александр, а как военные действия повлияли на ход условия кампании на территории самой России? Какие-то вот изменения принципиальные произошли?
Ну, они в основном повлияли с точки зрения запретов и препятствий на ведение агитации как таковой, потому что вот все те меры, которые были введены в феврале-марте прошлого года, запретительные, цензурные, они же никуда не делись, вот, и активно использовались. То есть, в общем, все вот эти уголовные дела за фейки, за дискредитацию там, и так далее, они возбуждались, возбуждаются, и надо сказать, что за эту кампанию объектом давления были абсолютно все. То есть вот, ну, у нас, скажем, вот часть внесистемной оппозиции всегда привыкла считать, что вот только она настоящая, все остальные не настоящие, и поэтому, если ее где-то преследуют, то это никого не интересует. На самом деле, если быть реалистами и посмотреть, то админресурс, он очень примитивный. Он всегда мобилизуется в пользу кого-то одного. А все остальные, даже если они лояльные, все равно чужие на этом празднике жизни. И когда сильно надо, дадут по морде и системной оппозиции, и несистемной, разбираться не будут. У нас за последние годы, полтора, побывали под уголовными делами, под арестами, под штрафами там, и так далее, представители абсолютно всех партий. Абсолютно всех. И левых, и правых, каких угодно. И коммунисты у нас сидят, и эсеры у нас, и кто угодно у нас сидит, и так далее. Поэтому сказать, что там кого-то власть бережет, да никого она не бережет, и никого она особо как бы не ценит. Если фальсифицирует, то это отнимает голоса у всех. Собственно говоря, вот все по этому поводу, что можно сказать. Все запреты на агитацию, которые были, они касались всех. Разгоняли пикеты у всех. Агитационную продукцию конфисковывали в регионах. Если кто-то претендовал на процент выше, чем предполагалось у всех, и у коммунистов забирали, и новых людей забирали, и так далее. Никаких абсолютно проблем. Там, Садрана Овсентьева, там, самолеты задерживали, чтобы она куда-то в Улусы не улетела, там, и так далее. Собственно говоря, никому власть, кроме самой себя, особенно на этих выборах не помогала. Я думаю, что Стас скажет примерно то же самое. Вот. Поэтому главные проблемы были здесь. Это доступ к избирателям, потому что невозможно проводить публичные акции. Это невозможность размещения рекламы, потому что ее негде размещать, поскольку СМИ позакрывались по оппозиционной, а в официальных ты получишь только бесплатное, там, и все, и вот размещать непонятно где. Поэтому в таких условиях что оставалось делать партиям и кандидатам? Очень активная агитация продолжила уходить в интернет, в социальные сети, продолжили развиваться телеграм-каналы, которых по регионам сейчас десятки, в каждом, их огромное количество. Вот. Самодеятельность, возможно, какая-то агитационная в виде каких-то там флешмобов, каких-то скандальных инициатив, чтобы все обсуждали, за неимением другого способа достучаться до людей. Вот это такой любительской, скажем так, не знаю, как это слово назвать, пиарухи, что ли, да, там, значит, и заканчивая там листовки с заведомыми ошибками, было очень-очень много, лишь бы только на тебя обратили внимание.
Станислав, что-то добавите?
Ну, Александр, мне кажется, абсолютно прав в том смысле, что сидеть будут все, что называется. В этой кампании действительно под давление силовиков попали представители, ну, буквально всех политических партий. И коммунисты, и эсеры, и новые люди, и ЛДПР. И с агитацией у всех были проблемы. Поэтому, в общем, ну, я только подтвердить слова Александра в данном случае могу.
Ну вот о голосовании в Москве, что можно сказать, чем она отличалась от предыдущих вариантов? Насколько я понимаю, 80% прошло через вот это дистанционное голосование, 76% голосов у Собянина и явка 42%. Александр, в чем специфика столицы?
Специфика столицы в том, что на этих выборах голосование практически было полностью электронным. Знаете, то есть я на вот за всю мою жизнь, я же, знаете, я жил в Москве, когда закончил школу, уехал, да, в 92-м году. Я живу в Москве 31 год. Я более отсутствующей избирательной кампании в Москве за всю свою жизнь никогда не видел. То есть если вдруг вы не смотрите новости и не ездите в центр по каким-то делам, то понять, что проходят выборы, было совершенно решительно невозможно никак. То есть никаких больших рекламных конструкций, как мы привыкли, с рекламными щитами, там почти ничего. Какие-то были собянинские, но кто их видел, и они не очень очевидно, там какое-то отношение имели к выборам. Какие-то были разноски по почтовым ящикам у отдельных кандидатов, но они были какими-то эпизодическими, точно были не общегородскими. Пикеты проходили только в центре города, возле основных станций метро и в зонах, где гуляют люди. То есть если ты там не бывал, то ты вообще ничего этого не видел, и это проходило абсолютно мимо, и многие просто даже вообще не знали, что проходят эти выборы. Вот. А голосование по ДЭГу, но оно организовывалось чисто административно, то есть, понятно, руководители предприятий своих сотрудников отправляли на этот самый ДЭГ, люди получали смски, письма через госуслуги, звонили представители участковых комиссий по гражданам с предложением зарегистрироваться. Ну, собственно говоря, вот это было единственное касание избирателей, которое большинство из них в ходе этой кампании почувствовало. А главная проблема была даже не в том, что, скажем так, кого-то сильно гоняли. Особых скандалов-то в Москве не было с тем, что там кого-то задерживали. А в том, что у кандидатов просто даже не было денег. Значит, самый эффективный способ сорвать чью-то кампанию – просто прикрутить краник. Найти того, от кого поступают деньги – и просто-напросто вам ее не на что вести. Мне вот, скажем, в ходе кампании я общался с разными регионами, и в одном из регионов представители одной оппозиционной партии мне прямо сказали, когда были за две недели до выборов, просто сказали, что все, деньги на вас кончились, больше вы ничего не получите. Вы слишком хорошо работаете, значит, все, как бы, считайте, что кампания закончилась, но они еще вот эти последние две недели на энтузиазме как-то со зла поработали, но не знаю, что у них там получилось, я думаю, что они с шапкой мог работать, а вот как каждый агитатор вряд ли. Поэтому вот такая жизнь.
Александр, а каков все-таки дискурс кампании «Единой России»? Вот ничего не менять, все как раньше, вот ничего не происходит, то есть это опять заявка на стабильность или нечто другое, опять же, в связи с войной?
Вы знаете, ну вот это ощущение такого поступательного развития вперед. Знаете, там, переход от, значит, в сторону развитого социализма, что-то вот такое. То есть если ничего не знать про СВО и просто читать новостную региональную хронику, такое ощущение, что вообще ничего не происходит. Это как бы поток такого позитива. Каждый день там губернатор, какие-то чиновники где-то открыли там благоустроенную программу. А поскольку программа большая, есть разные улицы, каждый день нужно показывать сюжет хотя бы про один двор. Значит, где-то там отремонтировали больницу, там, где-то что-то еще, где-то выделили путевки детям. Вот. И вот это каждый день большим потоком. Приезжают периодически министры, какие-то чиновники, рассказывают, как они выделят деньги, как регион будет развиваться, чтобы построить новый мост, вот, и что-то еще сделают. Ну и лозунги соответствующие. Только вперед, верить только делам, значит, там, время надежных людей. Ну и так далее. Вот, и вот все как всегда. Поэтому эта кампания, она не про то, чтобы кого-то убедить и кого-то мобилизовать. Это скорее такая, знаете, фоновая музыка под административный привод. Потому что вот чем была интересна Хакасия в этом году, где власть пошла на эксперимент, первый раз за эти 13 лет решила однозначно не ставить на действующего главу, поскольку он избрался вопреки позиции центра в 2018 году. По этой причине как бы его просто так, без мучений, на новый срок пустить не могли. Видимо, КПРФ пообещали в ходе каких-то закулисных переговоров, что трогать не будут. Но сказали, типа, раз он избрался без санкций, пускай он так без санкций, значит, на новый срок и идет. И ему в регион спустили товарища Сокола. И вот мы посмотрели, как может выглядеть компания «Единая Россия», когда она не опирается на административный привод. Получилось жалко. Получилось, что говорить особо не о чем, и сказать нечего. Вот. И кандидат вообще не понимал, что он там делает. И собственно говоря, зачем ему вообще Хакасия? Да? И лозунг был «Силу государства на благо Хакасии». Возникает вопрос, а раньше-то что? Как бы, а раньше не надо было силу государства там применять там, и так далее? Что за сила-то такая у вас там, все остальное? Поэтому в этом смысле вот, я думаю, что вот эта бессодержательность агитационных кампаний «Единой России» и ее кандидатов, это просто мимикрия, это просто вот такая шапка, обманка на админресурс. И ничего, и они за много лет просто разучились в конкурентных условиях делать, чтобы это ни было другое. Вот и все. Вот. А все остальные проблемы, ну, главный плюс у них не в том, что они как бы какой-то креатив. Креатива никакого там нету. «Единая Россия» брала и берет системностью, масштабом, охватом, что да, может быть, все это не сильно выдающееся, но все по плану, каждый участок закрыт, есть жесткие списки по сторонникам, каждый пункт будет доведен до конца там, и так далее. У всех остальных может быть и креативные, и хорошие компании. Но ни денег, нет охвата. Соответственно, обеспечить такую широту и масштабность покрытия они просто не в состоянии. Вот и все. Поэтому одни берут масштабностью и технологичностью в отсутствие креатива, а другие вот всем остальным.
Хорошо. Станислав, что вы добавите о «Единой России» и ее, в кавычках, скажем, соперниках? Как они соотносятся? Кто-то вот мог себя проявить без позиции, скажем так, относительно административной, как в Хакасии, все-таки губернатор-коммунист породил своим людям. Ну и ему легче было.
Ну, что касается «Единой России», то у нее действительно вся кампания идет как отчет о работе действующего губернатора фактически. И это, в общем, традиционная история. У остальных проблема одна, ну, точнее, две, кроме нехватки как раз вот этой системности и организованности, потому что, ну, действительно, региональное отделение у многих партий просто проседает. Если вы посмотрите на «Яблоко», то там вообще, наверное, с десяток отделений, если наберется живых, то хорошо. У эсеров ситуация не намного лучше, новые люди, новая партия у них, в общем, тоже все в регионах достаточно грустно в плане людей. Какая-то системность остается только у КПРФ, ну и кое-где местами ЛДПР. При этом, опять же, как уже говорили раньше, агитировать-то невозможно. Да, то есть в СМИ не пробиться. Уличные акции запрещены под предлогом ковида до сих пор. Даже одиночные пикеты, даже автопробеги коммунистам запрещали, потому что они заразу могут разносить этим самым автопробегом. Соцсети есть, но, опять же, часть соцсетей заблокирована, часть находится непосредственно под контролем сына Кириенко, поэтому что там остается? Ну, Telegram, WhatsApp группы, но группы WhatsApp это тоже, как правило, административный ресурс, потому что где эти группы возникают? Ну, родительские чаты, которые создает учитель, домашние чаты, которые управдом создает, да, и, в общем-то, там все и распространяется, тематических групп практически нету. Поэтому, в общем, где оппозиции себя проявлять? Не очень понятно. Да? Печатные материалы, ну, их срывают дворники. Попробую их еще донести, тиражи изымаются. Поэтому такая кампания, ну, очень неравная, потому что вы просто... у вас почти нет возможности заявить о себе. Если у вас изначально не было сети сторонников, которые вы создавали много-много лет до этого, и на которые опираетесь, которые просто приводите на выборы, безо всякой агитации даже, то, в общем, вам и не деваться некуда, вы и не пробьете через этот информационный заслон, через эту цензуру.
Александр, ну вот вы уже начали говорить об оппозиционных системных партиях. Что вы скажете далее? Вот все-таки остается ли КПРФ Жиганова партии номер два, или ее активно подвинула партия имени покойного Жириновского?
Ну, номинально, да. Номинально. Они пока еще вторые, но уже, скажем так, совсем не в том качестве, как это было еще два года назад. На Госдуму 2021 года КПРФ была вторым участником с огромным отрывом от всех остальных. Полтора раза практически. Сейчас от этого отрыва не осталось ничего. Я уже говорил сегодня, что они потеряли, с одной стороны, вот таких ультрапатриотов, которые просто теперь за власть голосуют. Зачем голосовать за кого-то еще? А вот, с другой стороны, ушли вот эти там местные протестные попутчики, которые никогда не были левыми ортодоксами. И осталось то, что осталось. У них очевидный кризис идентичности, это, кстати, у многих он тоже есть. Почему он возникает? Все сегодня зависимы. Понятно, что любую партию при желании можно прихлопнуть, если даже не партию, то просто создать личные неприятности кому угодно. Кстати, хочу напомнить, за последний год против КПРФ же было достаточное количество уголовных дел. Вот, например, КПРФ – один из самых провальных регионов в этом году – Иркутск. Да, в Иркутске КПРФ имела на Госдуму 27%, выборы заксобрания 5 лет назад вообще выиграла, а теперь только 15% и ни одного округа. То есть это полный абсолютный провал, это катастрофа. Но давайте вспомним, что кроме того, что уволили губернатора Левченко, его еще и сына посадили. И сына выпустили буквально совсем недолго до выборов. То есть можем представить себе, пофантазировать, а что там было за кадром, и о чем там договаривались, да, чтобы отпустить заложника там, и так далее. Поэтому, вы знаете, вот в таких условиях кого-то компартии не позавидуешь, да, и жить хочется, да, и как бы вот и на тебя и актив давит, и власть давит там, и так далее. Поэтому вот получается, такие зачастую компании в какие-то поддавки. Вот, поэтому, так что, ну, в общем, поэтому пока они вторые, но уже в ряде случаев на уровне с ЛДПР практически одинаково, а кое-где они даже ЛДПР уже проиграли. Скажем, вот в Красноярске, например, выборы городского совета. Единая Россия там 40% с копейками, ЛДПР 20% второе место, а КПРФ около 8%. То есть в два раза меньше, чем ЛДПР. В два раза меньше. Вот это полная разруха, что называется. И по регионам ситуация похожая. Вот Ярославская область, например. Там три партии, КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР, все получили по 11%. То есть там вообще никакого отрыва нет. Там, ну, отрыв там 0,06% у КПРФ, Справедливая Россия. 0,06% там отрыв. Это второе место такое, с таким запасом там, и так далее. Поэтому, ну, вот это в Якутии, например, вторая партия «Новые люди», а КПРФ там только третья, и так далее. Поэтому,
а
вот
почему
вам
«Новые люди» в Якутии как раз оказались на втором месте? Это...
Потому что Сардана, Аксентьева, Сардана. Это фактор Сарданы. Справедливая Россия там на четвертом месте. ЛДПР там едва преодолела 5% барьер. Вот. Ну, это ситуация сейчас. Вот. Вообще, надо сказать, что меня часто вот хоть спрашивали в ходе этой кампании, а почему так ЛДПР хорошо идет? Откуда такие цифры? Ну, Жириновский же умер. Да? Почему партия жива? Вы знаете, это совокупность ряда причин. Во-первых, ЛДПР действительно провела массовую кампанию. Если вот заниматься мониторингом региональных СМИ, то по количеству публикаций ежедневных они уступали только «Единой России». Огромное количество статей в районных городских газетах, в пабликах, в региональных форумах и так далее. Огромное количество. И какой-то глобальной идеи, но очень много частных каких-то вот таких популистских инициатив под разные какие-то нишевые группы избирателей. Для блогеров, для многодетных, там, для автомобилистов, для кого-то еще. Каждому свое, такой махровый популизм. И каждая очередная инициатива, может, она и повторяет предыдущее, но она мгновенно выходит в сотнях повторений по любым региональным затычкам, где-то только можно опубликовать. Плюс их никто не мочил, потому что пока был Жириновский, он создавал какие-то поводы, которые в том числе позволяли там посмеяться, поиздеваться. Для кого-то это было токсично. С момента смерти Жириновского партию никто не трогал. Никакой критики, никакого негатива, никакой контрагитации. Получилось, что массовая кампания, куча полезных нишевых каких-то инициатив позитивных и никакого негатива. Избиратель на это смотрит, простой обыватель. Слушай, ну вроде как что-то предлагают, почему бы не за них? Все. Вот вам, что называется, руки развязаны абсолютно, они в итоге совершенно спокойно аккумулируют протестные голоса, а в ряде регионов еще очень сильно мочили коммунистов. Например, в Ульяновске, там КПРФ действительно вот, против КПРФ работал очень-очень даже сильно. Вот такая же картина. А где-то, ну, где-то новые люди заместили ту вот самую протестную нишу аполитичную именно за счет вот такой же технологии, как у ЛДПР, на позитиве. То есть ничего про негатив, про будущее, про улыбки, там, молодежь. Все, как бы, людям хочется какого-то позитива. Да? И когда кто-то этот позитив создает, он привлекает. Проблема новых людей в том, что у них очень неровная география. У них где-то густо, где-то пусто. То есть и денег, видимо, хватало не на все регионы. И кандидатов не везде могли найти. Там, где кандидаты были, денег дали, там они прекрасно выступили. Что Якутия, что Бурятия, что Забайкальский край. Они даже в Кемеровской области прошли, в заксобрание, это чудо какое-то и так далее. А в тех регионах, где денег не было, там они и пролетели. В Иваново они пролетели, во Владимире они пролетели. Ну, про Ростовскую область говорить не будем. Регион у нас такой специфический. Там, я думаю, просто администрация не захотела, поэтому не пустила. И так далее. Так что вот картина, она такова, что люди в основном голосуют за позитив. Люди хотят позитивных новостей. Люди хотят кандидатов, которые дают какую-то надежду. И людям очень плохо реагируют на скандалы, на срачи, на расколы, на невнятицу, которая возникла там у «Справедливой России» после истории с Пригожиным там, и так далее.
Жо Святослав, а вы как видите вот эту картину прирученных партий?
Ну, я бы не стал называть их совсем прирученными, потому что в разных регионах это все по-разному. Где-то противостояние может быть достаточно сильным. Но называть КПРФ в Алтайском крае прирученными, у меня, честно говоря, язык не повернется, потому что они там, в общем, вполне себе активно борются. У них, собственно, поэтому кандидата на губернаторские выборы и не зарегистрировали, потому что, глядишь, и выиграла бы эти самые губернаторские выборы, ну, по крайней мере, во второй тур бы точно вытащила действующего главу. И критикуют они там довольно жестко. Понятно, что не по темам внешней политики или большой политики, но, например, по теме ЖКХ они весь прошлый год проводили большие митинги по 1000, по 2000 человек, что для провинциальных маленьких городов это очень большие цифры. Поэтому говорить, что они прям все прирученные, я не стану. Там, или эсеры в Липецкой области, которых бывший губернатор возглавляет фактически, да, но ничего себе приручили. КПРФ в Хакасии, вот они прирученные или нет. Региональная политика, она у нас более разнообразная, и, в общем, довольно жесткие оппозиционеры могут оказаться, ну, практически в любой политической партии, причем совершенно это не значит, что у них взгляды с этой самой политической партией на федеральном уровне будут совпадать. Я лично массу таких примеров знаю, когда люди, ну, по каким-то принципиальным вопросам расходятся с партией, от которой были избраны.
Но это не делает выборы, в общем, по крайней мере, на уровне губернаторов конкурентными, да, Александр?
Не, ну, на выборах губернаторов история другая, потому что, понимаете, скажем, если на выборах региональных парламентов игроков много и всех не заткнешь, все-таки с губернаторами история такова, что здесь 2018 год был очень хорошо усвоен властями. То есть даже если кампанию не вести, если вдруг среди оппонентов есть хоть кто-то, кто вызывает у людей личную симпатию, а все-таки в регионах люди, как правило, знают всех более-менее известных людей, элита достаточно компактная, да, и можно сетевым образом договориться о какой-то поддержке, как это было в отношении Фургала в Хабаровске в свое время. Да, просто взяли местные лидеры неформально и договорились, и сделали его губернатором. Вот чтобы этого не повторилось, теперь даже неведущих кампанию кандидатов отсеивают так, чтобы среди них были те, что никому в голову не могло прийти, что это, за этого человека можно как-то проголосовать. То есть это уже, знаете, там уничтожение на самых, что называется, дальних подступах. Кандидаты либо берутся заведомо неизвестные, если регион большой и крупный, да, чтобы у них просто не было времени ресурсов эту известность нарастить. Либо, если известные, то плохо, собственно говоря. Вот и все. Поэтому кампании не было центра мобилизации. Кандидаты ничего не делали. То есть, с одной стороны, были губернаторы, вот со всем, о чем мы говорили, да, тоска досказом про поступательное развитие региона в будущее. А с другой стороны, были все остальные, которые не делали ничего, но могли выпустить один рекламный щит. Могли сходить на бесплатные дебаты, которые никто не видел. Собственно говоря, вот вся кампания на этом и заканчивалась. Вот. Кроме этого, все ведущие партии, ну, играли в поддавки. По большому счету, если мы посмотрим, везде, где у партии были серьезные шансы по прошлым выборам, их либо снимали, как сняли Прусакову в Алтайском крае, либо они изначально никого не выдвигали, как в той же Якутии, несправедливая Россия, не новые люди, просто никого не выдвинули губернатора изначально. Просто не было никого.
Ну, а что можно сказать о партии «Яблоко», которая одна демонстрировала пацифистскую позицию «Мы за мир»? Это что-то ей дало, Станислав?
Там кому? Мне?
Станислав.
Я могу сказать? Да,
Станислав. Ну, мне кажется, что, как бы, судя по результатам, собственно, «Яблоко» поучаствовало в выборах в трех городах. Фактически в двух из них прошло, но в этих двух оно и было парламентской партией. Мне кажется, что в данном случае гораздо большую роль играло то, что там люди, которые были депутатами, они все эти пять лет пахали. Это касается и Кислева в Екатеринбурге, это касается и Черепановой в Новгороде. Ну, как бы люди реально работают. У людей есть реальная поддержка, есть общественные приемные, к ним люди обращаются, они их знают, они их поддерживают. Я не вижу, чтобы вот именно конкретная риторика дала какой-то большой прирост. Мне кажется, это просто следствие нормальной системной работы, вот о чем мы, опять же, с Александром говорили применительно к другим партиям. В Красноярске они не прошли. Да, вот тоже та же самая партия, да, в общем, потому что работы никакой нет. в региональные собрания даже не выдвигались, потому что негде было выдвигаться. В тех регионах, где проходили эти выборы, у них, опять же, работоспособных отделений практически нет. С губернаторскими выборами то же самое. Поэтому, мне кажется, тут дело не в военной или антивоенной риторике, а просто, опять же, в том, что люди работают или не работают на территории.
Александр, ну что вы добавите?
Я соглашусь со Стасом. Я думаю, что очень сильно преувеличивать роль военной или провоенной позиции на выборах не стоит. Это локальные местные выборы. И люди в основном голосуют за личную репутацию, за тех, кого они лично знают, и за как бы, их историю, за то, что эти люди уже могли сделать. Вот. И, скажем, например, в Екатеринбурге вот то, что я видел, мне постоянно присылали с разных регионов, друзья, коллеги, просто вот подписчики, которых я не знаю, да, волонтеры какие-то, присылали огромное количество сканеров, там, листовок, газет, пикетов и так далее. Вот я в Екатеринбурге не видел ни одного сканера с агитацией «Яблоко», чтобы там тема «За мир» была главной. Была абсолютно городская тематика. Развитие, учет мнения граждан, там, транспорт и все остальное, в первую очередь, и это как раз людей приводило на участки. Только в Великом Новгороде эта тема, скажем так, вот, была на первых полосах, во всяком случае, в газете, которую мы видели, да, и в пикетах, но Великий Новгород – это небольшой город. Явка была низкая. Если посмотреть, там сколько там, 2000 голосов с чем-то, да, там получает список, чтобы пройти там, и так далее. Это фактор личного знакомства. То есть, по большому счету, все, что вам нужно, знать всех своих избирателей в лицо, сделать так, чтобы они пришли, да, если грамотно посчитать, то вы проходите. Это вопрос работы в поле. Вот, все вот эти инициативы там, каких-то ньюсмейкеров федеральных, визиты в регион, я не думаю, что это могло что-то дать. Ну, я сильно сомневаюсь, что там, визит Николая Рыбакова может кого-то убедить там, в Екатеринбурге или в Великом Новгороде. Мне это кажется смешным. Другое дело, что вот вся вот эта поддержка, которую получали списки «Яблоко» в Великом Новгороде и Екатеринбурге, она имела скорее морально-психологическое значение для вот людей, потому что кампания очень тяжелая. Это стресс, это прессинг, да, это постоянно на грани ни одного срыва. И важно ощущать, что ты не один, что тебе помогают, да, что тебе заботятся. Знаете, это как помощь болельщиков на матч, да, или на каких-то соревнованиях, что когда тебе есть команда, у тебя есть тренер, у тебя есть семья, ты знаешь, что они за тебя болеют. Вот это было важно, а не то, что эти голоса, что эти люди могут кого-то там сагитировать дополнительно.
А вот попытка использовать механизм умного голосования в Екатеринбурге, то, что Леонид Волков дал рекомендации по округам или по списку, это все-таки на что-то влияло, Александр?
Ну, вы знаете, это измерить невозможно. У нас просто для этого нет никаких индикаторов. Мы не знаем, сколько людей вообще получило, скажем так, эти инструкции, да, эти рекомендации. Нам их неизвестно. Может, знает руководство, значит, там, самих структур Навального. Ну, если знает, то никогда не скажет. Вот. Тем более, эта информация была довольно поздно, она появилась. Вот. И я сильно сомневаюсь, что за пределы интернета она как-то вышла. Поэтому это измерить никак нельзя.
Станислав, ваше мнение?
Я тоже не знаю, и, честно говоря, мне кажется, что шансов на это не очень много, потому что, ну, опять же, да, каналы коммуникации забиты. Понятно, что у Навального есть своя фан-группа и свои каналы коммуникации, но все равно, да, фан-группа очень сильно дезориентирована. У людей, которые поддерживали Навального, очень многих просто депрессия и абсолютно негативное отношение к выборам в принципе. Поэтому заставить их одним или двумя постами прийти на избирательные участки и проголосовать за кого-то, мне кажется, что это маловероятная история.
Ну, то есть не системные оппозиционеры, они выбрали политику, как обычно, бойкота и ни на что не повлияли, Александр?
Ну, я думаю, что как бы, если и повлияли, то скорее в другую сторону, потому что все эти разговоры про бессмысленность чего бы то ни было делать, они власти очень полезны. Они прекрасно власти помогают, потому что таким образом они просто снижают общую явку и снижают долю тех, кто мог бы проголосовать за всех остальных. Вот и все. Вообще, это довольно бессмысленная история, вот, рассказы про то, что это какой-то, что не участие, это какой-то протест. Ну, кого вы каким образом, кому вы создаете хоть какие-то неприятности в этой жизни? Никому никаких. Это совершенно бессмысленная какая-то история. Люди, которые ничего не делали, сами ничего не делают, призывают других ничего не делать, еще дальше ничего не делать. Это прекрасная стратегия, замечательная стратегия. Все счастливы. И они сами, и власть счастлива. Потому что никакого урона они никому не наносят. Они не способствуют движению никого и никуда. От этого не меняются ни политические режимы, ни демократизация не появляется, ничего не появляется. То вот, можно представить, что вот когда-нибудь, если вдруг кто-то вот, им поклонится, дорогие мои, приходите на выборы, мы ради вас демократию устроим. Ну, это же смешно. То есть там нет никаких предложений, каким образом кто-то должен почему-то вдруг создать нечто, чтобы это их устраивало. А нафига? Возникает вопрос, кто это будет делать, если не они сами?
Ну что ж, понятная позиция. Что думают о прошедшем голосовании граждане? Давайте посмотрим вопрос.
Я думаю, что не вносят особого таких больших изменений, если она находится в сложном историческом периоде. И нам, мне кажется, что такая политическая жизнь немножко замерла.
Ну, выборы, наверное, хорошо, но не могу сказать, что считаю, наверное, 100%, что это как бы вот все прозрачно и все честно и открыто.
Думаю, что сейчас нет, что по большей степени это фальсификация. Ну, это мое мнение.
Даже этих выбранных представителей подход неправильный. Они думают только о своей мошне. И все. А народе не хотят.
У нас выборов нет. Выборы без выбора. Что тут объяснять-то? Я даже уже могу сказать, у кого будет какой процент в марте. Прошлый год я еще участвовала в комиссии. Так электронные выборы считали до понедельника, до обеда. Мы свои посчитали быстро до 10, часа за два, да? А электронику считали до обеда. Вот это все и объясняет.
Если не выбирать, тогда вообще, наверное, нужна опять коммунистическая партия и партбилет.
На мою жизнь мало они влияют, если уж честно. Немножко не так все.
Главное – здоровье. Нам поликлиники новые делают. Так что будем надеяться. Здоровья всем. И Собянину в первую очередь. И вам также.
Ну вот, это Москва. Станислав, что эти настроения, результаты выборов, так сказать, сочетания означают для будущего? Вот власть будет проводить президентскую кампанию, может быть, референдумного типа, может, еще как-то. В общем, Путина продлевать.
Ну, на президентскую кампанию они будут, конечно, мобилизовывать людей гораздо активнее, чем сейчас. Но при этом надо понимать, что мобилизация, она же не по всем спектрам общества одинаково идет. Да? Мобилизовывать будут своих лоялистов, тех, кому, в общем, все равно и так далее. А, как вот правильно говорил Александр, в общем, вся работа по демобилизации противников, она будет только приветствоваться. Все, кто там, могли бы прийти и проголосовать против, будут тратиться все силы на то, чтобы эти люди как раз на избирательные участки не пришли. Понятно, что там подконтрольных и просто лояльных избирателей наберут достаточно много на безальтернативные-то выборы практически, да, с закрытой кампанией, с минимальной интригой, с минимальным вообще политическим содержанием. Людей будут гнать просто на избирательные участки через то же онлайн-голосование. В тех регионах, где онлайн-голосование, будет массовое принуждение. В тех регионах, которые мы называем электоральные султанаты, ну, просто нарисуют. Да, вот из этого всего цифры, конечно, скорее всего, будут складываться.
Александр, как вы видите перспективы, вот опять с учетом влияния одних голосований региональных на будущую кампанию президентскую?
Ну, я думаю, что президентская кампания будет чем-то напоминать губернаторский в этом году. Вот. Она должна быть сухой, скучной, вялой, вот, с тем, чтобы никаких надежд никого не было. Потому что все это держится на гражданском неучастии, массовом пессимизме. Если вдруг у людей возникает какое-то ощущение надежды, просвета, будущего, каких-то перспектив, они вдруг могут начать активизироваться. Вот что это власти нужно в последнюю очередь, чтобы люди стали активизироваться, вдруг внезапно стали идти помимо ее собственных планов по мобилизации. То есть, если вдруг какой-то кандидат появится, который создает новые надежды, это кошмар. Ужас, потому что это может выйти из-под контроля. Значит, таких кандидатов быть не должно. Должно быть уныние, скука, вот, максимальная заорганизованность. Поэтому я думаю, что подбор кандидатов будет идти под этот сценарий. Максимально возрастные, максимально неинтересные, максимально скучные, вот, максимально нишевые какие-то там и так далее. Вот, я ничего яркого не жду, потому что любая яркость – это риск, это игра в неизвестность.
Ну, то есть недовольные режимом, они воспользоваться этим моментом не смогут, Александр?
Ну, сильно сойдет. Я думаю, что там будет такой подбор кандидатов, что у них будет выбор выбирать между Слуцким и Зюгановым.
Ну, это как-то еще странно даже звучит. Ну что ж, давайте мы поблагодарим наших гостей. Сегодня у нас в эфире были политолог Александр Кынев и сопредседатель движения избирателей «Голос» Станислав Андрейчук. Всего вам доброго, до свидания.